Добрый вечер, дорогие телезрители! Христос воскресе! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях насельник Свято-Троицкой Александра Невской лавры и директор Объединенного музея церковной истории и редакции «Невская лавра» архимандрит Нектарий Головкин. Батюшка, благословите, пожалуйста, нас.
Добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – православие в культуре и истории России. Звоните, пожалуйста, к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, в первую очередь, конечно, хотелось бы вас спросить о том начинании и о том послушании, которое было на вас возложено совсем недавно.
Да, буквально, можно сказать, еще только 2 месяца прошло, как владыка, наш правящий архиерей, митрополит Варсонофий, издал указ о назначении моим директором Объединенного музея церковной истории при Санкт-Петербургской митрополии. Эта идея, видимо, уже была на сердце нашего правящего архиерея, потому что он рассказывал мне, что, посещая епархии нашей необъятной родины, он видел во многих епархиях музеи. А когда пришел к нам, в митрополию, то вот удивился, что нет здесь музея. Поэтому мое обращение к нашему дорогому владыке, митрополиту Варсонофию, о создании музея при митрополии, оно как бы вот получило отклик в сердце нашего владыки. И я думаю, с Божьей помощью при Санкт-Петербургской митрополии будет действовать этот музей. Сейчас идут реставрации помещений музея. Концепция, она была предложена правящим архиереем, который благословил концепция музея православия в истории и культуре России. Роль православия в истории и культуре России. И действительно, государство образующее, культура образующая роль, если так сказать. Мы смотрим на тысячелетие вот, истории нашей необъятной, любимой всеми нами Родины. Руси, России, империи, Советского Союза и вот новейшего времени. Мы видим, что православие пришло к нам в период как раз становления государственности. Незадолго до этого были призваны нашими вот, представителями вот, славян Рюриковичей в 862 году. И буквально через 100 лет Русь принимает крещение святым, как мы сейчас называем, святой благоверным великим князем Александром, равнопостольным князем Владимиром. Действительно, для нас, вот наших племен славянских, восточных, по отношению к Европе, разрозненных, необходим был некий такой скрепляющий важный в духовной жизни элемент, как объединение всех вот под одним знаменем креста Господня, православием. И действительно, мы видим, что разрозненные племена с удельными княжествами, уже даже и при Рюриковичах, они враждовали. Мы видим борьбу за власть Великого княжества, княжескую власть в Киеве. И вот приходит христианство. Язычество отступает во второй план. Оно еще не изжито. Проходит немало времени, чтобы полностью ушло, и осталось только на уровне фольклоров, каких-то, может быть, таких празднеств, которые сохраняются, кстати, сейчас. Но мы уже на это не смотрим, как на некое такое значение для сердца человека, души, чтобы оно влияло и к чему-то побуждало. Мы смотрим на это как вот на такое предмет увеселения, так, может быть, как бы скрасить повседневную жизнь. Естественно, православие, оно приносит вот упорядоченность и в мировоззрении наших предков славян, начинает постигать Бога живого, уходит в прошлое вот этот страх перед природой, как мы говорим, идолопоклонничество, идолы разрушаются, сбрасываются в реки, куда-то сжигаются. Остается то, что неуничтожимое ни огнем, ни мечом. Православие, которое приносит нам жизнь, истину. Ведь Господь говорит, а здесь путь, истина и жизнь. Человек находит ответы в Священном Писании на все вопросы жизни, Евангелия. Господь отвечает нам на все запросы повседневной жизни. И вообще, для чего человек вот, родился, живет, чем он должен мотивировать свои поступки, к чему он должен стремиться, выстраивать свою повседневную жизнь. И действительно, вот личностное, оно как бы понимаемо каждым человеком, вот, оно также распространяется на государство. Владимир совершенно другой, он изменяется. Вот, он же тоже личность, человек. И был иным язычником, когда был язычником. И когда вот принимает христианство, православие, он думает, а казнить или не казнить преступников. Он знает, что нужно сдерживаться там в винопитии и многое-многое. Начинает помогать, развозить целыми праздники, там, телегами, продукты раздает нищим, нуждающимся. Удивительно, но вместе с крещением строятся храмы. Храмы, которые на нашей почве обретают уже новый лик, облик. Мы видим и проникновение архитектурных каких-то элементов, естественно, целостного плана неизменно мы принимаем из Византии, но и новых форм в архитектуре. Например, в отличие от Софии, построенной в середине VI века, конечно, мы не могли на нашу землю перенести из этих материалов и таких вот размеров, как София Святая в Константинополе, она более 70 метров и по площади квадрат представляет там 71, по-моему, метр. Вмещаемые около 10 тысяч человек. И первый наш храм Десятинный, или потом София Киевская, София Новгородская, они меньше размером. И на этой почве, в этих землях трудно, например, было сразу так повсеместно использовать такие материалы, как мозаика или мозаичные. Они дорогостоящие были, и мастеров не было. Но появляются они. Появляются в Софии Киевской. Украшаются и другие. В Новгороде храм. Приезжают к нам храмостроители. Учатся наши местные умельцы, которые приобщаются к этой культуре. Мы видим и перемены в государстве, в отношениях. Христианские законы, евангельские законы, переходит в государственную сферу отношений между людьми, как святой Владимир, как потом Мономах Владимир, Ярослав Мудрый, вот, и так далее. И Мономаховичи, которые, в общем-то, до Калиты, их было, по-моему, около 15, в основном вот они были великими князями, кроме трех. И этот род Мономаховичей, а сам Владимир Мономах, он был, мама его была царевна византийская, из Византии приехала сюда. Мы видим роль личностей. Действительно, личность играет в истории каждого государства, и в частности в нашем, огромную роль. Вот князь Владимир, его роль – крещение Руси. Александр Невский, период Монголии. Его роль нельзя умолить или как-то так принизить, потому что этот был действительно великим человеком, князем, дипломатом, воином. Роль, духовная роль, лидирующая роль наших подвижников Антония Киево-Печерских, Феодосия. Мы видим роль Сергия Радонежского, его учеников в трудное время татаро-монгольского ига и начало избавления от этого ига. Влияние на Дмитрия Донского, молитва за наших воинов, которые, может быть, еще были слабы духом, но вдохновленные вот благословением Сергия Радонежского, верою, они преодолевают и спасают от Мамая, которые уже тогда хотели, не только шли с целями ограбить, но и уже православие, они приняли мусульманство и шли разрушать православие. Это было для нас очень значимо. Мы помним и не можем забыть смутное время. И также православие играло, ну, пожалуй, главную роль, вдохновляющую роль спасения земли русской, потому что могли бы утратить и постепенно бы католичество, вот, было бы здесь, может быть, не сразу, но и имело бы огромную роль у нас в России. Мы отстояли свою веру. Если мы для католиков раскольники, но на самом деле, если вот так сказать, что они раскольники, это в лице Александра Невского мы видим, он ведет дипломатическую работу с монголами. Даже Золотую Орду посещает, но отстаивает с оружием в руках католицизм. Это о многом говорит. То есть наши князья сохраняли веру православную. А Иоанн Грозный, вот, казалось бы, такая личность противоречивая, а он сколько много сделал, и, мне кажется, даже оболгана эта личность в каком-то неоправданно и Карамзиным, и другими, потому что это был очень грамотный человек, боролся за чистоту православной веры, за не только объединение, укрепление Руси, а утверждение ее. И, конечно же, последующие времена тоже говорят о том, что вот такое проникновение в становление государственности и культуры, и роль православия, ну, просто очевидно. Вот. Мы бы совершенно имели бы вот другое государство, и, может быть, не такое сильное, и империю, как была под влиянием, сформировалась вот наша держава, наше государство.
Батюшка, ну вот сейчас вы озвучили фактически идейное наполнение вашего будущего музея. А что касается вот каких-то материальных артефактов, что вы хотите показать тем, кто будет его посещать?
Это вопрос очень для нас болезненный, и в то же время я благодарен вам за этот вопрос. Действительно, формировать музей, не имея фондов, или недостаточно, их немного у нас в архивах, это трудная задача. Во-первых, концепция музея православия в истории культуры России, она предполагает делать акцент на, не скажу образовательную, просветительскую, скорее просветительскую такой вот цель, значение, но и, предполагаю, и образовательную в будущем. Сейчас мы видим, посещая музеи, многие музеи оснащены оборудованием современным. И видеоматериалы, и какие-то значащие такие слова можно размещать вот на этих экранах для того, чтобы показать целостно историю России, роль православия на вот видеоматериалах. Но этого недостаточно. Нужно подкреплять какими-то артефактами. Мы можем в хорошем смысле слова гордиться нашей архитектурой, иконографией, иконами. Троица Андрея Рублева, Даниилом Черным и так далее, и так далее. Мы можем гордиться нашим певческими традициями, певческими, наша школа, нельзя сказать школа, а вот направление в церковном пении настолько задевает душу, вот, допустим, Валаамская распева или Оптинский распев, Киевский распев, ну, многие-многие распевы, которые, особенно и постовые, они придают нам такое, ну, настроение светлой печали. Не печали какой-то такой уныния, да, вот связано, а именно светлой печали. Песнопение не побуждает нас вот, к деланию какого-то такого добра и призывает нас к этому и возносит к горнему миру. В этих песнопениях мы уже видим отблеск ангельского пения. Да, мы не можем похитить то, как звучит ангельское пение там, в Царстве Божьем, в небесах, но здесь наши талантливые вот, церковные композиторы, они отразили вот то, к чему можем прикасаться и с благодарностью и к ним, и пробуждается у нас вот такое умиление, вот светлая печаль по нечто возвышенному, доброму, красивому. Также литература. Вот я, может быть, сказал бы и об этом. Вот в музее что мы можем продемонстрировать? Икону, облачение, богослужебную утварь и книги. Книги, рукописи, и уже потом, когда печать появилась в печатном виде, очень интересное издание. Конечно, это все могло бы быть представлено как экспозиция в музее. Я бы хотел бы видеть в музее, если мы говорим, что музей объединенной церковной истории, видеть бы облачение, например, наших правящих правящих патриархов, вот святейшего патриарха Кирилла, например, Алексея до него, Алексея II, Пимена патриарха, Алексея I, Сергия, Тихона. Вот если бы эти облачения были, уже, я думаю, мы были бы рады и наши горожане, и гости города. Конечно же, были бы, если представлены, я думаю, что отреставрировать икону можно, а вот чтобы эта икона пришла к нам, это труднее. Пусть эта икона для владельца кажется, что она уже почти утрачена, но это не так. Нет ничего невозможного, чтобы привести, отреставрировать икону в надлежащий вид. И пусть не боятся, что если, например, кто-то принесет икону в музей, она будет уже как бы музейной такой вот экспозицией, и на нее нельзя будет молиться. Нет, конечно же, это не светский музей. Это музей при митрополии. Естественно, они будут размещены так, чтобы перед ними можно было и молиться. Богослужебное утро, прикладное искусство. Вот все, что может быть, все может быть даже и полезным нам, если посчитает телезритель, разместить у нас. Потом я думаю при музее еще открыть отдел современного искусства. Почему? Потому что музей предполагает хранение, приобретение, хранение, изучение, там, реставрация каких-то раритетов. Но есть современное искусство. Сейчас очень много выдающихся художников, даже керамистов, все разновидности прикладного искусства. Отдел, который предоставил бы возможность также я мог бы это все экспонировать и стимулировать современных художников для того, чтобы они могли оставить у нас, например, картину, зная то, что она будет у нас храниться, зная, что будет о них память, имя будет сохранено. И вот я думаю, от этого тоже будет большая польза, так и от других.
Батюшка, а вот скажите, на кого он будет ориентирован? Вот вы сказали, что это жители города, гости города.
Но, в частности, да?
Да, как они будут узнавать и как они будут попадать к вам?
Сейчас вы знаете, что у нас есть средства продвижения тех или иных, допустим, идей. Да? В частности, я директор издательства «Невская лавра». И у нас типография, печатня, которая, кстати, в городе, она была учреждена одна из первых при Лавре. Именно при Лавре печатня – это первая в Петербурге. Уже более 300 лет. И это, естественно, я не люблю слово «реклама», но донести до зрителей, читающих, и будет возможность. Я думаю, что если мы будем уже сформируем какие-то экспозиции, выставки, то будут постепенно узнавать. Мы хотим ориентировать на школьников свою просветительскую деятельность, на людей не только воцерковленных, но и, так скажем, пребывающих вне нашей церковные ограды, и могла бы быть площадка для обсуждения тех или иных вопросов. Вот, например, я думаю, и Владыка поддержит такие беседы, и сделать небольшую экспозицию и беседы на 6-днев. Картина мира с точки зрения христианства, науки. Недаром Ломоносов сказал: наука и религия – две сестры родные, которые не противоречат друг другу, а одна другую дополняют. Поэтому картина мира – это что? Это биология, это физика, это астрономия, это математика. То есть как мы представляем себе мир, Божий мир? И ученые. И можно такого плана проводить беседы. Кроме этого, библейская археология, вещи, которые там можно обсуждать бесконечно, церковная история, и в частности вообще, и в частности наша русская история, православной церкви и история культуры России.
Да, батюшка. Это, я думаю, будет очень интересно и полезно.
Я когда обменивался, например, с нашей православной интеллигенцией своим мнением, они горячо поддерживали. Они говорят, да, действительно, о роли и значении православия в истории культуры очевидно, но об этом надо говорить и доводить до слушателей, и школьников, и взрослых, и так далее.
Батюшка, насколько я понимаю, вы призываете всех телезрителей тоже поучаствовать каким-то образом в становлении музея.
Да.
Я думаю, мы можем даже обозначить ваш номер телефона музея, для того, чтобы наши телезрители могли к вам дозвониться, если какие-то есть предложения, претендующие на роль экспонатов, чтобы они могли к вам обратиться. Дорогие друзья, номер телефона Объединенного музея церковной истории, директором которого является отец Нектарий, 8-812, код города Санкт-Петербурга, 274-18-24. 8-812-274-18-24. Отец Нектарий будет очень признателен.
Да, спасибо, Господи.
Всем, кто захочет поучаствовать. Батюшка, ну, наверное, с чего-то нужно будет начинать. Вот когда будут готовы помещения, что первым вы бы хотели сделать?
Я обращался и в Музей истории религии директору Любовь Александровну и в Эрмитаж. Можно было бы заключить договора и о сотрудничестве с другими музеями, о сотрудничестве. Можно было бы делать выставки и на их площадках, территории Эрмитажа, и, допустим, Музея истории религии и у нас. Если какие-то были сформированы, а я знаю, они были, выставки на тех площадях, то мы можем, вот как временное, чтобы пространство было заполнено, выставки делать здесь. Но у нас есть, например, галерея наших правящих архиереев. Она сохранена. В свое время митрополит Никодим эту вот галерею разместил в Духовной академии, она хранится здесь. Потом есть иконы. Как я говорил, необходимо оборудование. Это очень важная составляющая часть музея для вот такого полного вот как бы предоставления информации о музее и наших целях пришедшим в музей. И есть люди, которые отзываются, у меня помощники, которые будут тесно сотрудничать, участвовать с нами. Вот. Хотелось бы мне, вот, чтобы святейший наш патриарх Кирилл, вот, я воспользуюсь вот этим обращением и возможности, может быть, если она такова есть, предоставить нам облачение. Это уже цельное такое вот, целое. То, что люди захотели бы увидеть, когда-то носили патриархи наши облачения, сакосы, допустим, митры и так далее. Вот. Хотелось бы, ну, может быть, это и много прошу, но учредить попечительский совет и пригласить наших и святейшую, и митрополита, и градоначальника, попечительский совет музея.
Батюшка, ну вот если говорить о православии в культуре, истории, ведь не всегда у нас были белые страницы, были и черные страницы. Например, время гонений, советское время, эпоха, в которую преемство разрывалось. Будете ли вы об этом выставлять какие-либо?
Дело в том, что сила Божия в немощи, да, рождается. Действительно, храмы разрушались, иконы уничтожались, священники расстреливались или погибали где-то там в безвестности, в ссылках, в тюрьмах. И вот смотрите, проходит гонение, и церковь как будто вот град среди разрушенного вот по лицу земли русской вот пространства, вырастают новые храмы. Вот Гамалиил сказал, да, вот оставьте Христа, да, если это дело разбойников и самозванцев разрушится, а если это дело Божие, не страшно ли быть богоборцем? Вот богоборчество, оно не прошло, потому что Дух Божий, Господь промышляет о нас, Он наказал нас, наших вот предков, за грехи, отступления, цареубийства, и то, что мы не сохранили вот династию Романовых, помазанников Божьих, царскую семью, за то, что наши, может быть, и не лучше выглядели среди духовенства некоторые представители, может быть, но большинство, как мы знаем, это исповедники, это значит, вера наша была, ну вот так вот, да.
И вот... Ой, простите, пожалуйста, позвольте, я вас прерву, потому что у нас есть звонок из Новочеркасска, чтобы телезрительница не слишком долго нас ожидала. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста. У нас почему-то какие-то сложности со звуком. Взорвался, к сожалению, звонок. Mm-hmm. Батюшка, простите, а я вас прервал.
Разрушались храмы, уничтожались иконы, но в небольших, так скажем, вот общинах, ну, допустим, для примера, в Ленинграде, я имею в виду советский период времени, так назывался город наш, существовало всего 14 храмов и соборов на 5-миллионный город. Кто хотел, мог прийти в храм. Я же ведь тоже 1954 года рождения, воспитывали меня в школе советской. Но задыхался, как бы. Для меня церковь – это был глоток свежего воздуха. Это было нечто то, что невозможно было пройти мимо. Это и для многих, которые жаждали, они находили. Литературу можно было, да, она не издавалась, да, ее было мало, но мы печатали сами. Вот у нас обычная ручная машинка печатная, и мы 5, 6, а иногда и 7 экземпляров, вот как, какая машинка пробивали. И мужей апостольских, и учителей церкви, и отцов церкви. И вот то, что нас интересовало, аскетическая литература мы печатали, обменивались, переплетали. И вот таким образом вот это вот Слово Божие, святоотеческое вот толкование было для нас так дорого. Сейчас почему-то очень много литературы, она как бы не так ценится, я не знаю, но мы ценили, потому что это сравни золото или благо мира всего, и вот Слово Божие просто невозможно. Можно приобрести весь мир, да, душу погубить. Это ценность, которая нельзя ни с чем не сравнена. Это Слово Божие. Божественное откровение. Бог говорит о себе и о своей воле. Он открывает нам себя. И мы постигаем его таким, каким он хочет нам открыть себя. Но главное, он указывает нам путь в жизни сей, смысл жизни, и говорит о спасении нашей бессмертной души.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну вот хочется все-таки узнать ваше мнение. Как вы считаете, вот это преемство, которое было до революции, оно нарушено советским временем? То есть вот мы с нуля строим?
Если мы говорим о богослужении, то нет. Вот оно сохранялось, потому что не все священство было уничтожено. Вот литургическая наша жизнь не прерывалась, таинства не прерывались и духовенство. Вот я, например, помню, когда меня рукоположили, в 84-м году я был рукоположен в диаконы, а в 85-м в иереи. И вот в Старой Руси, где служил в Борисовском храме, храм Покрова Божьей Матери, село Борисово, Старорусского района Новгородской области. Тогда была епархия Ленинградская и Новгородская. Митрополит Антоний Мельников возглавлял вот в период моего рукоположения епархию нашу. Меня назначил туда. И вот моим благочинным в Старой Руси был отец Клавдиан. Тогда ему было около 90 лет. Рукоположен он был до революции. Ну, естественно, как благочинный, я его приглашал как благочинного, престольный праздник, приезжал в Старорусу. Я не только наблюдал за вот, чином его богослужения, и иногда он делал какие-то назидания, вот, например, диакону, как правильно держать дискос, там, как его нести, какие-то такие мелочи. Ну, мне было очень приятно, что я вижу перед собой вот, человека, который прожил нелегкий путь, прошел. Он 17 лет был в тюрьмах и заключениях и ссылках провел. Сейчас он погребен в Псково-Печерском монастыре, недалеко там в пещере, где храм. С левой стороны, если смотреть на храм пещерный, с левой стороны там можно найти имя Архимедит Клавдиан, я за него молюсь. Вот он моим был первым учителем. Потом рукополагал меня архиепископ Мелитон, также проведший много времени в тюрьмах и ссылках, и также в годах, также меня назидающий, наставляющий. Вот. И я просто о себе говорю, да, но это также и другие получали вот, какие-то, может быть, дополнительные знания и навыки в богослужении. А певческая традиция вообще не прерывалась. Так что вот в этом направлении, богослужебном, нет, провала нет. Мы не начинали вот с нуля. Это продолжало быть и в советское время. Нравственные ценности, ну, они очевидны, евангельские. Храмы, да, к сожалению, очень много было утрачено и разрушено, и икон. Ну, и сейчас есть хорошие иконописцы, которые имеют под собой для себя образцы, и они их могут вот, воссоздавать и новое что-то творить. Мир сейчас православный не лишился талантов, и очень много талантливых людей сейчас.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, что вы думаете о 90-х годах, вот о том времени, когда началось интенсивное строительство храмов? И часто звучат такие упреки, что мы сделали акцент на строительстве храмов, а не на проповеди, не на катехизации того потока людей, которые хлынули в церковь. Вот как вы считаете?
Ну, мы видим пример Христа Спасителя, который посещал службы в Иерусалиме. Помните беседу с самарянкой, что наступило время, когда будут поклоняться не на горе сии или в Иерусалиме, а в духе истине. Да, действительно, мы Богу поклоняемся в духе истине. Но мы знаем, что богослужение невозможно проводить в полях где-то, на полянах чистых, где доступны вот эти шумы и так далее, и так далее. Естественно, нужно какое-то помещение. Это помещение имеет, в данном случае мы говорим о храме, имеет тоже значение, там символическое значение, как они строятся. Ведь там, например, святая святых, да, это вот за иконостасной оградой. Святая святых – это означает горний мир. До того сам храм – это вот означает эту церковь воинствующую, если там небесная торжествующая, здесь воинствующая, мы боремся своими грехами, пороками, со злом и так далее. И мы видим лики святых, которые были здесь на земле и теперь пребывают в славе Божией. Мы обращаемся и к ним, как ходатаям. Там совершается таинство в храмах. Где совершать? Не в комнате. А когда мы строим храм, то появляются талантливые люди, которые хотят построить очень красивый храм. Появляются художники, иконописцы, которые хотят расписать храм. А есть жертвователи, которые хотят украсить храм. И вот так получается, что без храма не обойтись. Это место совершения таинств, место славы Божией, где совершается богослужение, литургия. Любовь наша к Богу, она, сказать, принуждает не так. Она побуждает нас к деланию, творчеству. Мы Богу несем все лучшее. И прежде всего, конечно, наши сердца, души. Мы в храме очищаем себя, покаяние от грехов. Мы в храме стараемся приобщиться благодати Духа Святаго и так далее.
Спасибо, Господь Батюшка. Позвольте, мы все-таки примем звонок, у нас на линии имеется. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
В последнее время, по благодати Господа, вера возвращается к людям. Православие в России возрождается. Россия возрождается. Как вы считаете, отец Николай, возможно ли в России вновь монархия?
Спасибо большое за вопрос.
Монархия, она возможна, когда народ будет готов принятию монархии. Но вот представьте себе французскую революцию. Были монархисты и вот те, кто примкнули к другой стороне, то есть антимонархическое движение началось. Представьте себе, естественно, была такая революция, которая породила вообще в Европе ряд революций. Из всех типов государственности, которые мы наблюдаем во все времена и века и во всех государствах, многих, на мой взгляд, монархия – это наиболее приемлемый тип государства, если, естественно, монарх. Так как я православный человек, я знаю, что опирается монах на веру православную, как миропомазанник и неотступник, то для меня вот такой тип государственности ближе. В частности, для меня, я не говорю от лица церкви. Сейчас многие рассуждают о демократии. Мне кажется, вот если вы посмотрите, почитаете Тихомирова, там доказано, более такой приемлемый тип государства, как монархическая государственность. А насчет того, возможно ли сейчас, я не вижу, например, даже из преемников, потомков Романовых, чтобы кто-то мог стать таковым. Лично я не вижу. Может быть, другие видят и поддерживают кого-то, тех или иных представителей. Я не желал бы их видеть, вот тех, которых я знаю. И тех лиц, которые сейчас есть, каждый день мы видим на экранах, я тоже бы не хотел бы. Но это мое личное мнение. Поэтому так, теоретически это было бы прекрасно. Но на практике и народ не готов. Все в руках Божьих.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас звонок следующий из Новочеркасска. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, убавьте звук у телевизора, потому что у вас он расходится с реальным временем. Простите, но, к сожалению, звонок.
Не
сможем принять, да, потому что, дорогие друзья, напомню вам, что звук телевизора нужно выключать, когда вы к нам дозваниваетесь, потому что есть небольшое расхождение во времени между реальностью и той картинкой, которую вы видите. Буквально секунд 10. Батюшка, те уроки, которые сейчас преподаются в школе, основы православной культуры, вот вы как считаете, они помогают молодым людям прийти в церковь, или они воспитывают, наоборот, некоторое такое пренебрежение?
Сейчас много программ, которые были предложены государству, школам. Вы спросили мое мнение. В общем-то, там, где даже и преподается, это не во всех классах, по-моему, 4-5 класс, да?
Да.
Я не знаю, кто преподает, как преподает. Это очень важно, кто преподает, верующий, неверующий. Сейчас же говорят, что это повод веру православную там насаждать в школе. Это не так. Это знакомство с основами православной культуры, знакомство. То есть предлагается слушателям, детям. Как они применят эти знания? Это второй вопрос. Примеры чаще всего отрицательные. Не этих знаний, а примеры, которые затмевают, отрицательные примеры, затмевающие те крупицы знания, которые получают дети в школе. Я считаю, что это мало. То, что дается сейчас, тем более это и не во всех школах, не изменит в целом картину нашего вот, представления о мире и то, что хотим донести до детей. Я овдовел в 2009 году, в 2010 принял монашество. У меня есть двое детей, трое внуков. Внучке моей 13 лет будет, 5 класс. Она говорит: дедушка, у нас в школе, кроме меня, все ругаются, произносят плохие слова. И она, ну, вот как бы вот такой факт. Казалось бы, она у меня очень хорошо учится, у нее без троек, есть четверки, но хорошо учится. Прекрасный почерк, читающий, она может читать в день до 200 страниц. Быстрее всех читает в классе, и дома она прочитывает много литературы. И меня это поразило, она мне сказала недавно, неделю назад. Я родился в 54 году. В школе мы вообще не произносили, тем более при девочек, при девочках какие-то вот такие сорные, грязные слова. Это было просто никак, не вписывалось ни в какие ворота, как говорят. А сейчас это так, то есть это обвал, вот нравственный обвал детей. Значит, в детях что мы видим? Соперничество в одежде. То есть это как бы такое вот потребительство. Я думаю, что единообразие в школе, формы в школе, это бы решило бы вопрос вот такой. И потом, наверное, и преподавание основ православной культуры и в более старших классах. Однажды, по-моему, в 90-м году, меня пригласили в 10 класс. Тогда еще не в школу священники не ходили, или в 89-м году, но уже после празднования крещения, тысячелетия крещения Руси, в школу, 10 класс. Дважды меня приглашали. Я беседовал где-то, ну, 45 минут, класс, 10-м. И после того, как завуч школы провожала меня по коридору, она говорит: я впервые присутствовал на уроке, когда дети ни разу не повернули даже головой куда-то в сторону, или там друг другу какую-то фразу сказали, они так внимательно слушали вас. Я вот с большим стажем, она уже в таком возрасте перед пенсией была, впервые присутствовала. Конечно же, я думал, о чем говорить детям. Конечно же, за 45 минут что-то нужно главное сказать, но дети внимательно слушали. И они еще не были испорчены вот этой последствиями перестройки, реформ в образовании. То есть это дети времени советского, которым, казалось бы, советское время. Вот я, церковь гонима, меня неоднократно там увещали, уполномоченные, там чему-то назидали, давили, что-то я там что-то не так делал, как им нравится, чтобы я не реставрировал храм, например, когда Борисовский пришел в 85-м году, чтобы, когда посещал больных, не общался с там, родственниками, не говорил бы о вере, чтобы я не выходил и не служил панихиды на кладбище. И много-много я слышал, что вот меня запрещал уполномоченный по делам религии Новгород. Это две области, а епархия одна. Но я делал все наоборот. Так получилось в моем характере слушать, а делать все наоборот. Но меня владыка Алексей, будущий патриарх, выручил. Он меня перевел в Ленинградскую область после того, как отреставрировал храм и там сделал выходы, ходил, там много погибло очень наших солдат, вот накануне Победы, я хотел бы об этом сказать, под Старорусой тоже, и мы служили панихиду, а мои прихожане говорят: «Батюшка, вас не успели назначить, только вас же уберут, не делайте это». Вот я говорю: «Пойдемте, можно», хотя я слышал, что нельзя накануне. Я так подумал, что если кто-то осведомляет уполномоченного, после моих слов, что можно служить открыто, не пойдут звонить. Но действительно так вот и было. Никто не доложил.
Спасибо, Господи Батюшка. Очень интересный рассказ ваш и о той эпохе, и о музее. Мы надеемся, что он скорее откроется, что мы сможем посетить и снимем обязательно сюжет о вашем новом музее. Ну, время наше, к сожалению, заканчивается. Благословите нас, пожалуйста, на прощание.
Бог молитвами. Благословение Господа нашего Иисуса Христа, или бы Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. Аминь.
Спасибо, Господи Батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был директор Объединенного музея церковной истории редакции «Невская лавра», насельник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, архимандрит Нектарий Головкин, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Христос воскресе!»
Воистину воскресе!